Внимание! Пристегните ремни безопасности. Мы переходим в гиперпространство. Пункт назначения – гиг-зона.
Итак, всем добрый день, друзья! Сегодня на календаре 27.07.2020. Реальность наша, реальность Земля, гиг-зона в эфире. Меня зовут Алексей Зуйков. Моя соведущая Оксана Зеленова, и сегодня у нас в гостях Валерия Маганова, журналист, редактор новостей телеканала ОТР, и разговариваем мы вместе с вами о сериале «Тьма», который недавно завершился на Netflix, обсуждаем его, обсуждаем все, что вокруг него, вопросы детерминизма, вопросы определенности, предрешенности и другие важные, интересные штуки. И, конечно же, перед тем, как мы начнем наш эфир, хочу напомнить вам о том, что вы можете слышать нас не только по радио, но еще и смотреть онлайн на всех наших ресурсах. И там же, на наших ресурсах, например, в социальной сети ВКонтакте, есть разные ссылочки интересные для того, чтобы вы могли наш проект поддержать, потому что мы такая инициативная группа, которая с большим удовольствием для вас делает эфиры на разнообразные гик-темы. Мы обсуждаем здесь сериалы, обсуждаем видеоигры, мультсериалы и прочие-прочие интересные штуки. Будьте с нами, пишите о каких-то интересующих вас темах, мы обязательно рассмотрим их и сделаем эфиры о многом и важном, а я пока вот передаю слово Оксане, а то я что-то уже много болтаю.
По традиции, каждый наш эфир мы начинаем с вопроса. Кто как вошел в эту тему? Кто как познакомился с этим сериалом? И наверняка у нашей гости опыта больше, чем у нас с Лешей. Поэтому вопрос для начала к ней.
Да, привет. Я об этом сериале узнала от своей коллеги, которая пишет рецензии на разные кинопроекты, сериалы, все, что выходит, новинки. И вот она однажды приходит на работу буквально с трясущимися руками и говорит: «Боже мой, я увидела нечто прекрасное, я всю ночь не спала, потому что я не могла остановиться, смотрела серию за серией». Если вы смотрели сериал «Тьма», то вы знаете, что там серия идет минимум 50 минут, а дальше она расширяется все больше и больше и больше. Ну, то есть, как бы, довольно тяжко потратить на это всю ночь. И она говорит, это как почти как «Очень странные дела», только на немецком языке. Хорошо. С этим обязательно надо ознакомиться. И таким образом я начала смотреть первый сезон. Открывала каждые, наверное, полчаса какие-то официальные сайты, потому что, подождите, кто этот персонаж? Кто этот персонаж? А вот этот вот, о котором они говорят, я ничего не понимала. Вот. Но как-то ко второму сезону действительно стало полегче, поэтому не бойтесь, если вы только начинаете смотреть, не пугайтесь
это вот этой вот перемешки.
Это совершенно нормально, да. Со временем все уляжется в голове.
Для тех, кто, кстати, с сериалом совершенно не знаком, хочется сделать такую немножечко ремарку, потому что люди могут не понимать, в чем, собственно, проблема. Ну, смотришь ты сериал и смотришь. Ребята, это изначально немецкий сериал, который выходит на немецком языке. Даже английская локализация, английские голоса персонажей — это уже перевод. То есть на Netflix изначально он появился с немецкой дорожкой, английская подоспела прям практически в тот же день или около того, и переводы на другие языки выходили постепенно, не сразу. И в этом специфика, потому что сериал немецкий, все персонажи названы немецкими именами, у них достаточно непривычная внешность. Мы, кстати, когда смотрели, обратили на это внимание, что герои сериала выглядят не так, как нам обычно показывают в сериалах.
Подожди.
То есть она довольно нетипичная, вот эта европейская внешность.
Нет, ну там есть такое разделение, чистые арийцы, стереотипные такие арийцы, вроде, собственно, главного героя, блондины, голубоглазые, вот это все. И есть классические немцы, которые, когда ты приезжаешь в любой маленький немецкий городок, они выходят из таких курносы, не очень симпатичные, что-то такое, не самые гармоничные черты лица, немножко грубоватые, но в целом очень приятные люди.
И это очень здорово. Это вот то, что я для себя отметил очень быстро в сериале, очень нестандартный подход к кастингу. То есть все персонажи, которых мы видим на экране, они не вызывают ощущения, о, ну понятно, это вот очередная там девочка-блондинка какая-то. Ну то есть они не такие стереотипные, наверное, мне показались за счет вот какой-то такой классической европейской внешности.
Ну да, конечно.
Они не выбирали для сериала каких-то прям вот таких, знаешь, актерские архетипы классические. Здесь просто есть ощущение, что ты смотришь реально кино про живых людей. Сериал.
Конечно.
Сериал.
И мы еще, я думаю, про кастинг еще вот просто отдельно нужно будет сказать, как они подобрали актерские типажи для своих целей, и почему это важно. Вот. А сейчас, раз уж Лёша начал об этом говорить сам о сериале, то тогда вопрос, Лёша, как ты погрузился? Я это знаю, но слушатели наши еще пока этого не знают. Как ты погрузился в этот мир?
На самом деле для меня это было неожиданностью. Я про сериал практически ничего не слышал, и он практически прошел мимо меня.
И... Подожди, ты что, не видел постеры с мальчиком в желтой курточке?
Нет, я вообще не видел постеры с мальчиком в дождевичке, я не знал, что это там... Мне когда о нем впервые тоже сказали, как ты и озвучила, это как «Очень странные дела», только от немцев. Я такой, ну, подумал, ну, ладно. Но когда я начал смотреть его, я понял, что это вообще не «Очень странные дела» по уровню глубины, по уровню вовлеченности какой-то вот в этот мир. Ты в него так затягиваешься, причем это не шибко приятно, это место, в отличие от того же... Вот,
Городка
изучения. Да-да-да, тоже забыл, как называется.
Хопкинс.
Да, точно, Хопкинс. Туда как-то не очень хочется, в Виндон.
Да, мне кажется, это довольно мрачный Твин Пикс. То есть Твин Пикс, в принципе, мрачный, но этот прям нуарный.
Да-да-да, такой Твин Пикс в Твин Пиксе. И... Да. Мир при этом, несмотря на то, что он немножечко такой безобразный, да, то есть это не то место, где ты бы хотел оказаться, при этом он очень затягивает, очень интересно, и во многом, мне кажется, это как раз-таки за счет естественности образов вот этих героев тоже достигается какое-то это ощущение. Ты понимаешь, что вот они как будто реальные эти люди, которые живут, могут жить в таком маленьком каком-то европейском городке при атомной станции, где единственное, по факту, чем можно заниматься в этом городке, это работать на атомной станции. Это, кстати, тоже интересно, потому что у нас же все, что мы знаем о главных героях, они работают либо какими-нибудь вот социальными работниками, а-ля там в школе, в полиции или на атомной станции. Там кто-то, по-моему, был, не помню, продавец, по-моему, кто-то был.
Ну, в общем, и была массажистка.
Да-да-да. Ну, то есть какие-то вот в основном это люди, которые действительно работают на вот каких-то социальных и предприятиях.
Да, и там был такой очень интересный момент. Почти дословная цитата, один персонаж говорит другому: вам не кажется странным, что вот, ну, как бы я всю жизнь живу в Виндоне, вы всю жизнь живете в Виндоне, там ваши родители всю жизнь живут в Виндоне, такое чувство, что отсюда просто никто не может уехать, как будто это место проклято, и мы просто вот привязаны к нему, и наши дети, видимо, тоже здесь умрут.
Ну, кстати, про место. Я могу сказать, что по сюжету своей жизни я частично связана с этим сериалом, но очень, конечно, опосредованно, в том плане, что мне понятна проблема этого городка. Я выросла в городе Обнинск, в котором первая атомная электростанция была построена, собственно, вокруг этого возник город, и в советское время это был город полузакрытый, ну, я думаю, что по понятным причинам.
Советский Виндон.
Когда я смотрела, я думала, так, я где-то это уже видела, атомная электростанция, куча народу, которые там работают, и тема связана с физикой, с экспериментами во времени и так далее, что все это знакомо, я как будто выросла там.
Единственное, Оксана, что мой город, конечно, повеселее. Оксана, вы в пещеру ходили с друзьями играть в лесу? В лесу, в пещеру ходили с друзьями гулять?
А, кстати, пещера у нас тоже есть.
Вот, все, я понял.
Скажем так, есть всякие странные места, потайные ходы, о которых, ну, по крайней мере, в 90-е годы ходили какие-то истории, легенды. Вот, я сама иногда туда забиралась и чувствовала, что там есть что-то такое мистическое. Вот если бы я, наверное, пошла дальше, я столкнулась бы с чем-то, с чем сталкивались герои Виндона. У меня мой город, конечно, повеселее.
Пошли дальше.
Нашла бы
мой город повеселее, поинтеллектуальнее, но схожесть очевидна. Я вообще в этот мир попала случайно. Я туда не хотела. Во всех смыслах этого слова. Во всем виноват наш коллега Анатолий Чепенко, который еще в прошлом году прорекламировал этот сериал, но в прошлом году мы решили вместо «Тьмы» поставить «Очень странные дела», поскольку как раз выходил третий сезон, и отложили «Тьму» на потом. Смотрю, так, финал «Тьмы», что-то Толя об этом говорил, окей, поставим. Но я даже думать ничего, ни о чем плохом не думала. Думаю, так, вот есть Толя, он это распропагандировал, пусть сам и смотрит. Но нет, Толя сказал, что он на время уезжает в отпуск по делам, и я понимаю, что должна смотреть я. Я думаю, мамочки, три сезона, название еще такое, научная фантастика, я ее, в принципе, ну, не особо люблю. Ну, ладно. Включила. И что вы думаете? Один сезон я проглотила за день. Я думаю, что со мной? Это к вопросу про то, что сказал Леша о том, что это затягивает. При том, что это тяжелая немецкая тема. Сразу видно, что это немцы. Валерия сказала про Twin Peaks. Конечно, ассоциация возникает сразу, но это, конечно, уровнем покруче, чем Twin Peaks. Сразу видно, что это не Америка, что это Германия, что это там серьезный философский подтекст, что все эти разборки между обывателями – это только пена на волне бытия, вот это все. Они там цитируют Шопенгауэра и Ницше в эпиграфах. Там какая-то совершенно забойная немецкая музыка, от которой ты впадаешь в транс и думаешь, мамочки, кто это сделал и зачем это? Этот человек явно не любил человеческий род. И вот, несмотря на это, тебя затягивает, и тебе хочется смотреть дальше. Не только, чтобы разобраться, а что там будет дальше, а хочется понять, а к чему ведут создатели. Вот они накручивают. Со второго сезона они вводят уже альтернативную вселенную. Ты думаешь, чем же все закончится? Вот. Я думала, ладно, точно я доживу до финала, посмотрю. Посмотрела финал, мне стало хорошо. Не знаю, буду ли я пересматривать, но я согласна с теми, кто считает, что этот сериал один из самых лучших за последнее время. Угу. Наверное, да, как-то так.
Думаю, что да. Кстати, вот ты упомянула про музыку. Я не могу об этом вообще не сказать, потому что настолько это аутентично и настолько классно дух времени передается, когда начинают играть какие-то вот эти «You spin me right». Да, я просто смотрел и такой, господи, как классно, как аутентично. И очень здорово, опять же, через музыкальные вкусы подавались характеры героев. Когда показывали Ульриха, который слушает вот этот креатор, или что он там слушал, это вообще ты такой...
Я просто хочу, чтобы все умерли, или как там...
Да. И они вот эту вот музыку передают и цепляются за нее. Это тоже очень здорово сделано. И мы с Лерой как раз-таки до эфира немножко успели об этом поболтать. И мы очень четко осознали для себя одну вещь. Я поделился своими соображениями, Лера поделилась своими, и мы поняли, что, блин, ничего себе, кажется, действительно, авторы сериала знали, ну, понятное дело, что они знали все заранее, то есть это вообще не вызывает никаких сомнений, что они с первого сезона оставляли кучу каких-то вот моментиков. Мы даже я читал после каждого сезона, читал большую статью с объяснениями, потому что в целом я все понимал, но мне было интересно углубиться в это побольше. И когда я понимал, что так, там нам показывали фотографии там той же самой одной и той же семьи, но их показывали, они разные. То есть в одном моменте на стене висит фотография, где они там втроем, там мама, папа, сын, стоят одним образом и там улыбаются. А потом, через какие-то события, на этой же самой стене висит фотография, где они стоят чуть в другой позе, с другими лицами, и ты понимаешь, насколько же это круто, насколько они вот эти события меняют все-таки то, что происходит.
Я бы сказала, что круто даже сделаны титры, которые, казалось бы, очень банальная вещь, да, то есть зеркальное отражение, и там картина раскроется, заставка прекрасна, вот. Но когда тебе уже ближе к концу второго сезона или там, по-моему, даже третьего, говорят, что вот в одном моменте ты можешь сделать один выбор и пойти налево или пойти направо, да, и вселенная меняется, и ты сразу же вспоминаешь титры, где, по сути, просто берется какой-то один момент, и человек идет налево, человек идет направо зеркальным отражением, и дальше тоже как-то титры немножко видоизменяются. Сначала ты просто на это не обращаешь внимания, и потом до тебя доходит через какое-то время, что, о боже, это гениально.
Абсолютно точно. Визуальная составляющая сериала, кстати, тоже что стоит выделить, потому что заставка, я не помню, когда в последний раз, наверное, со времен «Игры престолов» я не проматывал заставки в сериале. Просто я смотрел каждый раз этот опенинг, слушал, я нашел эту песню еще, добавил себе в плейлист из заставки. Это невероятное что-то. Они, конечно, сделали просто потрясающе. То, что тоже каждый сезон она немножечко разная, меняется, но при этом оставляет свою суть. Это прям очень здорово.
Да, за составкой надо следить. Да, не есть спойлера. Это как Gravity Falls, заставка постоянно тебе что-то пытаются подсказать.
Да.
Ну, в плане продуманности действительно возникает ассоциация с Gravity Falls. Хотя совсем другой, хотя понятно, что совсем другой жанр. И мне кажется, вот мне, как непосвященному человеку, который по поводу всяких временных петель смотрел только классику, типа там эффекта бабочки или «Назад в будущее», вот на прошлый раз у нас был эфир по корейской дораме, где это тоже имело место. Вот, но даже мне, вот человеку неискушенному, понятно, что в данном случае временная петля – это не инструмент. Это не просто, ой, давайте что-нибудь присобачим, потому что нам нужно впарить что-то совсем другое. Вот, а это именно центр всего повествования, и об этом достаточно часто говорится прямо о том, что время с большой буквы, вот как философская категория, вот она тебе предлагается и разжевывается со всех сторон. То есть очевидно, что это такая вариация немецкой философии. Все можно писать с большой буквы. Время, воля. Вот мы перед эфиром обсуждали, какие основные темы в этом сериале. Очевидно, что время, и очевидно, что человеческая воля. Сразу вспоминается Шопенгауэр «Мир как воля и представление». Сразу же. Но тем более, что Шопенгауэра там и цитируют в эпиграфе. Вот. И очевидно, что это философское повествование. И хотя я совершенно согласна с тем, что каст подобран так, что ты следишь за актерами, и тебе интересно, и лица не замыленные, вот, и не банальные, и ты их всех запоминаешь, вот у меня не очень хорошая память на лица, но мне кажется, я их всех запомнила. Я, как и Валерия, не сразу въехала, что происходит, кто где чего, хотя к концу первого сезона я уже разобралась там примерно, кто чего как. Вот, но эти лица, они мне запомнились. И вот несмотря на это, несмотря на то, что это все, ну, достаточно ярко, так интересно подано, и немецкие актеры хорошо сделали свою работу, но ощущение складывается, что это именно иллюстрации, что главные герои там время и воля. Вот. А герои есть некоторая иллюстрация вот этих философских категорий, которые авторы пытаются разобрать и прийти к какому-то выводу. Причем прийти к определенному ценностному выводу, ну, как мне кажется, очевидно, потому что, судя по финалу, по тому, как, собственно говоря, были разрешены проблемы и расщепления миров, и временных петель, и этих самых сбоев в матрице типа главного героя, это явно буддийская тема. Вот что, Валерия, скажешь ты, как большой любитель сериал? Что ты там почувствовал в плане ценностном философском?
Я бы сказала, что в принципе весь этот сериал выглядит как одна такая большая пропаганда каких-то ценностей, какого-то направления. То есть вот не делайте так, а там, или цените это, цените жизнь и так далее. Вопрос воли и выбора. Я думаю, что, во-первых, нам немножко очень сложно на себя это сейчас перенять, то, что происходит в этом сериале, то, как это преподносится, потому что мы живем немножко по-другому. У нас не стоят такие, да, большие проблемы, как вопрос там, чего-то существенно важного, отказаться от одного мира в пользу другого мира. И, в принципе, мы живем одним настоящим днем. У нас нет привязанности к временным циклам. Я после того, как ознакомилась с этим сериалом, очень много читала о временных концепциях, которые зарождались со времен, не знаю, Гераклита, например, как это было принято, и к чему мы пришли сейчас. Вот, в принципе, традиционно мы живем в линейной концепции времени, то есть у нас есть прошлое, настоящее, будущее, но прошлое умерло, будущее не наступило, мы живем одним днем. И нас это устраивает, потому что мы используем время как инструмент, и, соответственно, воля у нас тоже в некотором роде инструмент существования. Герои в этом сериале живут вот в циклической концепции времени, они привязаны к бесконечному кругу рождения, умирания до тех пор, пока не происходит бум, какой-то большой взрыв, который полностью переворачивает все происходящее. По взрывам имею в виду не только взрыв, но и да, какие-то нестандартные события, которые меняют их мировоззрение, например. И для них воля становится чем-то ведущим. Я бы сказала, что это приобретает какой-то божественный окрас. Ну, то есть что-то неизбежное, религиозная тематика сразу же всплывает, как будто бы все предопределено, у тебя нет выбора. Хочешь сказать, что нет, я могу делать выбор, я могу полностью разрушить систему, выйти из матрицы, да, закончить этот цикл перерождения и возрождения. Ну, в общем-то, у них это получается, но очень большой ценой. Поэтому...
И далеко не у всех, что
далеко
важно.
Не у всех, да.
То есть вот этот момент предопределенности, он как будто бы тоже, знаешь, зависит от... той цены, может быть, которую готов заплатить раз, ты сказала, действительно важный этот момент. Во-вторых, от, ну, может быть, какой-то, ну, я прям вот сейчас очень шаблонно назову это греховностью, но, тем не менее, этот сериал как-то очень четко почему-то наказывает одних, людей.
Здесь нет хороших персонажей, да, то есть исключительно положительных. Даже если кажется, что ты положительный, потому что, например, тебе, потому что ты подросток, и ты просто еще не успел натворить много жизни плохого, то потом показывают себя в будущем, и выясняется, что ты, в общем, нехороший человек, как минимум.
Как Йонас, который стал Адамом.
Да, который, собственно, становится Адамом, и как бы как вот из этого, да, человека, который готов просто пожертвовать собой, пожертвовать чем-то, чтобы всех спасти, как может возникнуть Адам, который просто совершенно с хладнокровием, спокойствием отправляет кого-то на смерть, и ему все равно, по большей части.
Мне это просто напоминает какие-нибудь буддийские картинки на тему колеса сансары, вот, и неизбежности нашей привязанности вот к иллюзорному. Да. И иллюстрации того, что действительно там невинность, она не равна добродетели, ну, говоря в христианской терминологии. То есть если ты не успел нагрешить, это вовсе не потому, что ты праведен. Вовсе не потому, говоря по-буддийски, что ты обрел просветление, а просто у тебя не было возможностей достаточно. Но только тебе эту возможность дай, и будет просто ой-ой-ой. Вот. И показано, что всех есть за что зацепить. И, казалось бы, ты попадаешь в другое измерение, пытаясь там, например, что-то исправить. Вот. Ну или просто судьба тебя толкает, даже тебя не спрашивая. И оказывается, что если человек хочет, условно говоря, нагрешить, он везде найдет где и как. Там, да. взять того же полицейского, в одной реальности он изменяет жене с одной, в другой с другой. И ты думаешь, в смысле? То есть первое впечатление, да, ты на него смотришь и понимаешь, человек живет не свою жизнь. Он мог бы жить с другой женщиной, которую он любил. А оказывается, что не спасает то, что ты живешь с любимой женщиной. Ну, да, то есть, конечно, становится вроде лучше, но, по сути, ты как был, так сказать, человеком, привязанным к своим страстям, так ты и остался, не стало лучше, глобально не стало.
Могут измениться обстоятельства, но суть человека не меняется, да. И то, как расправляются с персонажами в этом случае, мне кажется, это же такая чистая достоевщина или даже вот Толстой где-то проскальзывая с указующим перстом, что вот за каждый поступок следует воздаяние. Поэтому, да, согласна, здесь вопрос грехопадения такой тоже прослеживается. Хоть и не согласна привычным нам, да, списку семей смертных грехов, но в каждом человеке есть за что всегда зацепиться, и это может стать чем-то не очень приятным.
Ну, кстати, хотя очевидно, что посыл сериала, он явно близок к буддийской философии, ну, как бы здесь это цикл и фактическое отсутствие личности, да, и перетекание души из одного тела в другое. Но и самое главное, это разрешение конфликта, оно очень буддийское, то есть через отказ от собственной самости, от эгоизма, от желания захватиться за что-то свое, желание вот просто отдать и раствориться, не пожертвовать собой в христианском смысле этого слова, вот, а именно отказаться от бытия. От своего бытия, то есть тебя нет. Нет и никогда не было. Ошибка в матрице устраняется тем, что она, как соляная кукла, тоже классический буддийский символ, растворяется в океане бытия, и все, и тебя нету. Вот. Но, несмотря на это, очевидно, что есть и христианские аллюзии там, ну, скажем так, аллюзии монотеистического плана, типа там, очевидно, отсылки к двум первым людям, это Адам и Ева. Вот. Помните, собственно, два персонажа стоят рядом с картиной, которая Адам и Ева изображает.
Да-да.
Вот. И интересный персонаж, и, кстати, вот я, наверное, хотела вас о нем расспросить более подробно, это Ной, который...
Ной мой любимый, мне кажется, просто персонаж.
Ной, да, заслуживает, мне кажется, отдельного упоминания, давай, Лер.
Ной прекрасен.
Да, давайте.
Прекрасные все актеры, которые его играют.
Да.
Это, кстати, пример истинных арийцев, вот прям стереотипного варианта мышления. Во-вторых, Ной дал же Господь имечко, можно сказать, точнее, не Господь.
Адам.
Адам, да.
Что важно.
Ной должен быть тем человеком, который исполняет, да, приказания Господа, но в данном случае мы видим, что Адам приравнивает себя к Господу уже на той стадии существования, на которой он находится, и должен, допустим, привести тех людей, которые этого заслуживают, к спасению. То есть ему дает такой карт-бланш, что вот, ну, в принципе, этот неплох, ну, а здесь тебе это нужно, поэтому хорошо, давай, спасай. Это что касательно его вечного любовного интереса. Вот. Но сам по себе Ной, он вот сейчас будет еще одна отсылка. Помните фильм «Ученик»?
Напомню.
Это российский артхаус, где поднимается тоже библейская тематика. Там нет Господа, но там есть человек, который агрессивно, активно пропагандирует Слово Божие. Молодой человек, школьник, и есть подросток, который на него смотрит, да, вот такими вот глазами, и ему кажется, что он видел нечто новое в своей жизни и обрел цель. На первых порах своего существования Ной именно такой человек, то есть ему кажется, что наконец-то он обрел смысл существования, следовать за кем-то. Он бесконечно верит в рай, причем ему даже никто не объясняет, что такое рай. И он говорит стереотипными фразами, что рай — это место, где там мертвые восстанут.
Да, не будет боли. Где не будет боли.
Да, все будет хорошо. Да, ты должен сначала пострадать здесь, пережить апокалипсис, потерять всех своих близких и родных, ну, там, хорошенько потрудиться, воссоздавая новый мир. Но
И за это,
в конце концов, ты получишь награду. Но у него это доходит вначале до какого-то абсурда, потому что... Помимо того, что ты должен страдать сам, ты должен еще и заставлять других страдать. И для Ноя это совершенно нормально. То есть кого-то убить для него совершенно нормально, принести жертву во имя чего-то, кровавую жертву. Отказаться от какой-либо привязанности, вот опять же, вот в буддийскую тематику, если в буддийской тематике это должно быть чем-то таким легким, спокойным, то есть ты просто говоришь «стоп», да, и обретаешь дзен, то у него это стоп и, не знаю, застрелить отца, например. Ну, то есть это все, да, в его случае это все доводится до какого-то абсурда, ты просто не понимаешь, как это может умещаться в человеческом мозге, и как потом внезапно все то, что в нем жило на протяжении 10-20 лет, вдруг приходит к тому, что человек открывает глаза и понимает, нет, это так не работает.
Очень-очень, кстати, велико развитие. Мне кажется, что как раз-таки персонаж Ноя едва ли не лучше, чем Йонас, раскрывается на протяжении сериала. И это тот герой, который на первых порах, ты смотришь на него, ты понимаешь, очевидно, это вот у нас главгад в сериале.
Да-да-да,
все понятно, с ним все очевидно, да, все ясно. Потом ты такой, подождите-ка. А он глубокий на самом деле персонаж-то. И ты понимаешь, видишь в нем сначала второе дно, потом третье дно. Ко второму сезону все переворачивается вообще с ног на голову. И ты понимаешь, что, господи, насколько
он... Мы еще видим его молодым, мы видим,
конечно,
как он зарождался.
Конечно, мы очень классно видим процесс. Мы видим, как персонаж проживает свой жизненный путь, как он переосмысляет какие-то моменты очень важные, моменты своей веры, моменты пути. И вообще, что есть этот путь?
Моменты выбора, потому что в какой-то всю свою жизнь он не делает выбор. Всю свою жизнь ему говорят, иди и делай вот то-то, будет хорошо. Он такой, да, конечно, не проблема. И только вот к условно там 40 годам он делает впервые в жизни сознательный выбор и понимает, что... Ну, вот звук разбитого стекла, все рушится вокруг него, весь мир оказывается не такой, каким он его представлял. И этот выбор для него оказывается роковым, потому что подчиняться чьей-то воле, божественному персту, это, конечно, гораздо проще, чем нести ответственность за то, что ты делаешь.
Вот с божественным перстом-то у меня как раз вопрос. То есть я по тому персонажу Ноя особенно запомнила и для себя отметила, что он... когда предстает в роли пастора, вот, а он явно пастор-атеист. Вот. То есть он вроде как про рай, но в то же время это рай без Бога, по крайней мере, христианского Бога. А в принципе, в самом по себе этом факте нет ничего необычного, потому что, ну, по крайней мере, со второй половины 20 века среди интеллектуальных кругов было... ну, пользовался поддержкой движения безрелигиозного христианства, или, точнее сказать, христианского атеизма, суть которого заключалась в том, что люди отказываются от догматических представлений о Боге и говорят о том, что представления о Боге, как они изложены в катехизисе, они не работают в том смысле, что это не работающая ссылка. Вот ты сказал, и ты не понял, что ты имел в виду, ни окружающие не поняли. То есть это реальность, которая для нас закрыта. При этом Бог продолжает существовать, но он существует исключительно среди людей, среди человеческого опыта, среди человеческого страдания. То есть, говоря о Боге, мы не можем сказать о нем что-то отдельное, чем то, что мы можем сказать о человеческом опыте. Что Бог в этом плане, он, так сказать, ушел из философии и растворился в человеческом опыте. Мысль была такая, и... в какой-то степени это травма Второй мировой войны и того, что там произошло, да, то есть классическое теодицея, оправдание Бога, оно оказалось, ну, не слишком работающим, то есть как Бог мог такое допустить, вот Бог, который прописан в катехизисе, как он мог такое допустить, и почему это так? Но я смотрю на Ноя и понимаю, что это немножко не то, то есть в какой-то степени, наверное, что-то вроде этого, но у меня складывается ощущение, что у человека есть... не предписанное Богом представление о том, что такое рай, вот, а то, что он сам по этому поводу чувствует. То есть он, с одной стороны, я согласна с Лерой, что выбора он не делает, а с другой стороны, то, что он выстроил в своей голове такую систему, разве это не значит, что он сделал этот выбор? Он спокойно, будучи пастором, обходится без Бога, что в классическом варианте Бога, что в неклассическом. Вот. То есть получается, что в какой-то момент жизни он сделал, может быть, не очень осознанно выбор, что он будет строить рай вне, например, христианских представлений о Боге. Вот. И этот выбор предопределил все остальные его выборы. То есть дальше ему выбирать уже просто не пришлось. А когда он сделал свой осознанный выбор, вот, оказалось это для него очень травматично. Вот,
да, ну, то есть... они, в принципе, строили рай своими руками человеческие на земле, поэтому, конечно, там не было вот это классического Бога и классического представления об Эдеме. Это попытка выстроить новый идеальный мир заново. Поэтому, да, как пастор, он не может к нему обращаться напрямую, но какие-то основные концепции в нем все равно живут еще на момент его бытия как пастора. То есть он учит терпимости, например, Хельге. Он учит всепрощению людей, с которыми он встречается, что там нехорошо, если мать кричит на своего ребенка, например, и так далее, и так далее. То есть, в принципе, он, как священник, он неплох, я бы сказала. Он выполняет свою роль. Да, и когда он исчезает, вся паства такая, боже, как нам дальше жить-то?
Да, его же бросаются искать.
Да, его бросаются искать, и они говорят, нам все равно пропавших детей, найдите нам священника. Да,
пожалуйста, найдите священника. Верните. Дети, ладно.
Ну, то есть, получается, что в данном случае священник не... посредник между Богом и паствой и не наставник, собственно, в христианской вере как отношение с, как, отношение с Богом. Он скорее такой вот учитель нравственности.
А здесь очень важная аллюзия еще, которую я тоже не могу не упомянуть вот в связи с нашим разговором. Петр Доплер, который в основной реальности является психологом, во второй реальности внезапно оказывается священником. И он несет...
Это
очень иронично, и это лишний раз подчеркивает дуализм авторов, которые пытаются таким образом свое вот это донести, что действительно и пастор, и психолог, он является скорее таким, как вот Оксана правильно сказала, моральным учителем, каким-то учителем нравственности, человеком, который направляет других людей, при этом сам может быть глубоко запутавшимся человеком, что Ной, что Петр, они там не сильно преуспели в поисках каких-то глобальных, наверное, истин, но каждый из них выбирает какой-то свой путь, и он идет этим путем, при том, что изначально этот путь оказывается навязан. Навязан обществом, неважно, навязан Адамом тем самым или кем-то еще, какой-то важной для этого человека движущей силой. Но в итоге, что один, что другой персонаж понимают, что путь на самом деле никто тебе навязать не может. И твой путь — это то, что ты сам для себя находишь, и то те ценности, которые ты сам выбираешь для себя, только они могут являться основой твоего какого-то движения.
Да, потому что в отличие от классических отношений Бог-священник, ну и представление о том, что Бог видит все и за всеми следит, и поэтому будь осторожен, здесь Бога нет. Как сказал Ницше, Бог умер, особенно в этом сериале. Поэтому они как бы от чего-то отталкиваются, а потом, ой, но за нами никто не смотрит, нам никто не говорит дальше, что делать, поэтому вот их выпустили в свободное плавание, и дальше они пытаются как-то сами... с этим взаимодействовать исключительно на эмоциях, на том, как они, что они об этом думают, какое представление у них есть.
Ну, то есть получается, как в европейской культуре, в современной, ну, в философской европейской культуре, да, скажем так, вот как Бог умер, на самом деле, ну, Ницше это провозгласил, но по факту в богословии, в части богословия Бог умер уже после... Второй мировой войны, так это происходит и в сериале. То есть, по сути, люди оказались в мире, где Бога в привычном смысле они не ощущают, они его не видят, он себя каким-то образом не проявляет, и, соответственно, неизбежно, что они дрейфуют в сторону буддийских концепций. Мне кажется, само по себе это интересно. Но причем при этом они базируются все-таки на европейском опыте, недаром они цитируют Шопенгауэра.
Вот.
И получается, ну просто так, для меня одна из самых интересных вещей там в сериале, как для христианки, это то, что с уходом концепции Бога и, ну говоря уж более по-христиански, опыта отношений с личным Богом, уходит за ненадобностью, а то и за разрушительностью представление классическое о человеческой личности, как таковой, которое имеет четкое начало и конец. А тьма это очевидным образом опровергает с самого начала, говоря о том, что начало и конец иллюзорные. По сути, это змей, который пожирает собственный хвост, так или иначе. На этом и строятся временные петли, в том числе и на этом. То есть получается, что нет личного бога, нет и личности в классическом европейском понимании этого слова. То есть, скажем так, если мы личность оставляем, то мы имеем кучу разных, в том числе и философских проблем, связанных с этим. То есть вот сразу вопрос о детерминизме, в частности, который имеет смысл, в том числе и если мы признаем, что каждая человеческая личность индивидуальна, она имеет какое-то свое направление и так далее, тогда детерминизм – это то, что личность, то, что для личности проблема. Недаром для христианского богословия детерминизм был очень болезненной проблемой, начиная с блаженного Августина. Вот, а потом кальвинистские споры относительно предопределения, они же тоже не на ровном месте. То есть вот как согласовать то, что у каждого есть свой путь, своя задача, у каждого есть свое индивидуальное лицо, но при этом ты, скорее всего, ничего не решаешь, а решает за тебя эта высшая сила. Вот. Ну, скажем так, в классическом христианском представлении у тех людей, которые поддерживали эту концепцию, концы сходились с концами благодаря личности Бога. Что вот он есть... В нем точно есть личное начало, он так задумал, он так сотворил. Бог так определил, и все. Горшечник не спрашивает сосуды, как их надо сделать. И сосуды не спрашивают горшечника, как сделано, так и сделано. Вопросы отпадают, если ты признаешь реальность Бога. Как только эта реальность исчезает, то тогда, собственно говоря, и зачем это все? Вот. И ценность индивидуального пути, она, как мне кажется, завязана и на ценность прошлого. Вот. А сериал цепляет, мне кажется, еще и тем, вот меня, по крайней мере, он тоже зацепил, тем, что ты порой думаешь, а вот было бы классно переиграть. Вот если бы я там лет 10 назад сделал бы какой-то другой выбор, ох, вот если бы меня на машине времени в обратную сторону перенесли, и все было бы по-другому, вот было бы классно. Однако, как мне кажется, вот что в эффекте бабочки, что назад в будущее, показана некоторая проблемность этого подхода.
Да, да. Неоднозначность, как минимум, если это не проблемность. И здесь, опять же, очень четко, мне кажется, показан вот этот какой-то детерминизм, зачастую даже фатализм ситуации. И как бы ни пытались персонажи изменить какие-то ключевые моменты, как бы они ни старались уйти от того, что им грозит, они все равно чаще всего бьются, как рыба об лед. И раз уж мы тоже, у нас потихонечку наше время подходит к концу, тут я хотел бы как раз сказать о концовке сериала, которая лично для меня до последнего момента, когда я сидел и смотрел последнюю серию, у нас можно спойлерить, друзья, поэтому если вы боитесь, сейчас немножко заткните ушки, чтобы не услышать, что мы скажем далее. До последнего момента, когда я смотрел последнюю серию сериала, я думал, вот сейчас, когда они перенеслись в прошлое, чтобы предотвратить эту аварию, они ее причиной станут, они ее и спровоцируют. Я до последнего думал, что вот сейчас они появятся на этой дороге, из-за этого машина и сойдет с дороги, и все это будет петлей. Нет, черт возьми, выкрутились.
Это было бы очень хорошо, на самом деле. Это было бы просто... Ну, нет, на самом деле было бы очень плохо, потому что ты бы просто сидел и понимал, что да, действительно, жизнь бессмысленна, все бессмысленно, просто кто-то сидит и играет с тобой за тебя. Но, конечно, так быть не могло, потому что в первой серии, первого сезона, первые секунды мы видим, как машина врезается в другую машину, а не появляются люди на пустой дороге, поэтому, увы... Они рассосали эту петлю только для того, чтобы дать зачаток для создания ее заново, потом все равно в итоге.
Да, да, тоже, опять же, возможно, что все это уже было и повторится
вновь. И повторится вновь, да, и будет новый Йонас, и будут новые люди. А те, кого не стало в этой реальности, потому что они были ошибочны, наверное, просто не так сильно нужны для итоговой цели.
Получается, что да, и это как раз-таки очень здорово подтверждается финальной сценой, в которой мы видим...
Осталось очень мало людей.
Да. Мы видим вот этот вот ужин, на котором присутствуют некоторые персонажи сериала, И я могу сказать, ну, лично от себя, по моему мнению, далеко не те, которых я хотел бы видеть за этим столом в большинстве своем.
Ну да, ты не ожидаешь, что именно так.
Да, да, что судьба распорядится таким образом, что вот именно они, получается, были настоящими.
Не симуляцией.
Да, да, да. То есть не вот этой вот, не сбоем в матрице были именно эти люди, но это опять же возвращает нас к мысли о том, что какие люди-то вообще, получается, сами по своей природе диктуют вот эти вот принципы существования, какие люди являются теми самыми механизмами. Это не какие-то герои, это не какие-то идеальные, там, идущие к своей цели. Это просто, получается, обычные люди, со своими, с набором там, недостатков, так же, как и достоинств. Это неоднозначные люди, но они, наверное, тем самым и живые. Они вот такие, какие они есть, и жизнь распоряжается так, что в любом случае ты, наверное, тоже пройдешь какой-то путь, совершишь какие-то ошибки, и как бы ты ни старался, это, знаешь, вот как некоторые пытаются подстелить соломки себе все время. Мне кажется, как ни старайся, все равно куда-нибудь ты в какой-то капкан наступишь рано или
поздно.
Уйти от ошибок невозможно, и авторы сериала это еще раз очень прям красноречиво и хорошо показывают.
Особенно в финальной сцене. Да. И единственное, что до сих пор меня гложет, просто не самый нераскрытый вопрос, это, мне кажется, это тоже вот немножко твинпиксовское, как кто убил Лору Палмер, и так мы и не получаем конкретного ответа. Что случилось с глазом одного из персонажей?
Да, да.
На протяжении трех сезонов он пытается это объяснить.
Да, почему, как, где? Причем у него сразу не было глаза.
У него сразу не сразу было глаза. Не было. Он пришел сразу
потому
с
что...
травмой. И все-таки, что случилось?
Даже
и вот и три сезона, он, там несколько раз он пытается объяснить, но каждый раз что-то ему мешает. И так до последнего.
Действительно.
Загадка века.
Ну, хорошо, что они хотя бы все разрулили с Йонасом. Кстати, я вот сейчас подумала, что если в сериале очевидно говорящие имена... в ряде случаев, которые тебя отсылают на определенные вещи, там, Ной, Адам, Ева, ну, с этим все понятно, но я подумала еще, что главного персонажа зовут Йонас, это Иона. А Иона у нас чем прославился? Тем, что он попытался убежать от предписанного. Бог ему повелел идти в Ниневию. Что сделал Иона? Решил убежать в противоположную сторону. И в итоге приплыл все туда же, но только в китовом чреве, как мы помним.
Да.
Вот, то есть, по сути, история Иона – это история бегства от того, что ты должен.
От предначертанного.
То есть ты бежишь, а толку-то все равно нет. То есть, хорошо, ты убежал, но тебя доставили все туда же, просто другим способом. Кстати, те, кто нас смотрит, обратите внимание, что на заднем плане у Алексея желтый дождевик.
Да, все это неспроста, конечно же, тоже. Здесь он присутствует, это ружье, которое... должно было выстрелить рано или поздно, я его просто нашел. Я как раз-таки приобрел его, буквально досмотрев недавно сериал, я поехал в Питер и понял, что погода будет, скорее всего, ужасная, зонтик с собой брать как-то не очень здорово, и думаю, надо бы купить дождевик. Увидел желтый, понял, все, надо брать теперь.
Что-нибудь интересное случилось?
Да, со мной постоянно случается что-то интересное. Я надеюсь, что наоборот, он, знаешь, он поможет мне наконец-то замкнуть эту петлю.
Нет.
А нам, между тем, пора замыкать нашу передачу.
Да, мы тем временем замыкаем действительно нашу петлю эфира. Со мной сегодня вели этот эфир Оксана Зеленова и наши гости
Валерия
Маганова, спасибо вам большое. Присоединяйтесь к нам на наших ресурсах в социальных сетях. Вы можете также поддержать нас, чтобы мы выходили в эфир чаще, лучше, больше. И предлагайте темы. Увидимся в интернете, услышимся на Теос FM. До новых встреч. Пока.